Привет, это Настя Лесова, продюсер Science Bar Hopping. Обычно на фестивале Science Bar Hopping ученые выступают в барах, а человек сто их слушают. Его проводит медиакомпания «Бумага» и фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». Но на время пандемии мы перенесли все лекции в онлайн, и в таком формате фестиваль прошел уже дважды. Сегодня у нас снова необычный выпуск. Вы услышите лекцию экологической журналистки Ангелины Давыдовой, с которой она выступала на нашем научном фестивале. Она рассказала, к каким экологическим последствиям привела пандемия, а также какие перспективы нас ждут в посткоронавирусном мире. Лекция была записана еще в мае, но вопросы об экологических последствиях пандемии по-прежнему остаются актуальными.
Итак, пандемия и ограничительные меры действительно имели в качестве своих последствий разные тренды. С одной стороны, мы можем выделить ряд позитивных, с другой стороны, ряд негативных, поэтому последствия смешаны. В чем же у нас с вами позитивные последствия пандемии и чем они вызваны? В качестве позитивных последствий ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса исследователи выделяют прежде всего снижение выбросов загрязняющих веществ и снижение выбросов парниковых газов. Почему это происходит? Мы с вами меньше перемещаемся, мы с вами меньше летаем, автомобили ездят намного меньше, весь прочий транспорт также передвигается намного меньше, соответственно, меньше ископаемого топлива у нас с вами сжигается в двигателях внутреннего сгорания. Промышленное производство также остановилось в очень многих частях мира, опять-таки меньше выбросов как загрязняющих веществ, так и парниковых газов. Ну и вот все означенные тренды, они несут также вторичные последствия. Вторичные последствия заключаются в том, что у нас с вами снижается и энергопотребление в целом, что опять-таки приводит к снижению выбросов как парниковых газов, которые вызывают у нас, соответственно, парниковый эффект и вносят негативный вклад, очень существенный, в проблему глобального изменения климата, так и загрязняющих веществ, то есть всех тех нехороших химических соединений, которые у нас появляются в воздухе крупных городов, и которые зачастую мы с вами можем как раз видеть в качестве смога.
Согласно исследованиям, которые приводит пример Ангелина, воздух над городами действительно очистился. Например, буквально за 2 месяца с начала введения карантинных мер содержание диоксида азота над высокоурбанизированными частями Италии резко снизилось. Подобные тренды были замечены и в других городах Европы, Азии и даже России.
С другой стороны, опять-таки также в новостях вы увидели целый ряд других фотографий, скажем, фотографии о том, что в каналы Венеции вернулись дельфины, в реки каких-то других городов вернулись прочие рыбы, по улицам городов бегают дикие животные теперь. Где-то это правда, где-то это не совсем правда. Я бы это связала скорее с тем, что просто людей на улицах стало меньше, машин на улицах стало меньше, и вот всех этих пугающих факторов для животных также стало меньше. То есть раньше почему животным было страшно приблизиться в город, и там, не знаю, выйти на улицу, потому что много людей, люди, большие существа, представляют опасность, много шума, много света, много светового загрязнения, шумового загрязнения, много автомобилей, все страшное, там, твоих нескольких товарищей уже убило автомобилями, еще кем-то, зачем тебе туда залезать? А сейчас как-то всего этого меньше, и животные это, безусловно, чувствуют, и они пытаются исследовать эти новые территории, посмотреть, куда же можно выбраться, где еще, например, можно найти пропитание. В общем-то, с Венецией это была нереальная история, к сожалению, но в целом качество воды в Венеции все-таки повысилось, и вода действительно стала более прозрачной, и вода стала более чистой. В ней крайне резко снизились показатели химического загрязнения. Наряду со снижением выбросов как загрязняющих веществ, так и парниковых газов на планете также стало тише. У нас с вами существенно снизился уровень шума. Что это нам позволяет? С одной стороны, это позволяет нам проводить научные исследования и мониторинг ряда процессов, связанных с планетой Земля, более точно. С другой стороны, уже упомянутые ранее дельфины и целый ряд других морских млекопитающих теперь более легко могут общаться друг с другом, потому что действительно на планете стало тише. Кажется, что все это хорошие новости, но, однако, надо сразу сказать, что ситуация не такая простая и не такая однозначная. Даже если сейчас у нас выбросы парниковых газов снизились крайне резко, к сожалению, концентрация парниковых газов в атмосфере также резко и также постоянно и надолго не снизится. Климатическая система Земли – это довольно консервативная система. Это система, в которой любые изменения происходят намного более медленно, чем нам бы того хотелось. Если представим такую ситуацию, что даже завтра у нас выбросы парниковых газов в мире не то что снизятся, а просто исчезнут, то есть станут буквально равны нулю, то все равно это не будет означать, что негативные последствия изменения климата остановятся, и то, что о проблеме изменения климата можно будет забыть. А почему? Потому что концентрация парниковых газов в атмосфере еще будет оставаться такой же на протяжении как минимум 50-70 лет. Поэтому, да, краткосрочный тренд – это хороший тренд, но в долгосрочной перспективе это не значит, что мы ничего не должны делать, и это также не значит, что все те проблемы, о которых мы сейчас говорим, решаться само собой, и мы просто можем радоваться и продолжать, соответственно, жить дальше.
В России также наблюдались подобные тренды. Например, Российский союз промышленников и предпринимателей попросил смягчить меры природоохранного регулирования, в частности, графики сдачи экологической отчетности и систему проверок Росприроднадзора. Greenpeace быстро среагировал на попытки смягчить природоохранное законодательство в России, обратившись к правительству с призывом не идти на поводу у загрязняющих предприятий. Российское отделение Greenpeace считает, что попытка выхода из кризиса за счет природы приведет не только к экономическим, но и к экологическим проблемам, которые также придется решать. Министерство природных ресурсов России, инициатива Союза промышленников и предпринимателей не поддержала, но ответила, что сроки действия отдельных природоохранных документов могут быть продлены, так как получить их во время пандемии стало труднее.
Какие же у нас с вами есть негативные последствия коронавируса и ограничительных мер, которые ввели страны по всей планете? Одна из ведущих проблем – это, безусловно, усугубляющаяся проблема отходов и проблема роста потребления одноразового пластика. Сейчас, если вы иногда покидаете ваш дом и ходите в какие-то магазины или, наоборот, заказываете себе домой доставку товаров, вы, безусловно, видите, что количество упаковки резко выросло. Кроме того, в очень многих местах раньше, которые пытались работать как места без упаковки, также, к сожалению, вернулась вот та самая одноразовая упаковка, как правило, тех или иных видов пластика. Соответственно, пластика стало больше, отходов стало больше. Возникает целый ряд новых проблем отрасли отходов. Здесь, безусловно, рост количества и медицинских отходов в медицинских учреждениях, и наших с вами перчаток и одноразовых масок, если мы с вами используем именно одноразовые маски. Плюс, к сожалению, в ряде регионов мира, в том числе в России, возникли сложности с раздельным сбором и переработкой отходов. Те из вас, кто, например, в ваших городах участвовали в акциях экологических движений, которые устраивали мобильные пункты сбора раздельных отходов, безусловно, видите, что сейчас на протяжении всего карантина и карантинных мер эти пункты не работают. Опять-таки, очень многие сортировочные комплексы в России, в том числе, они завязаны на ручной труд. И они также были на время приостановлены. Еще один очень важный аспект заключается в вопросе как раз медицинских отходов и системы переработки отдельного сбора медицинских отходов. Тут опять-таки ситуация разнится от региона к региону. Где-то в ряде регионов налажена система отдельного сбора медицинских отходов, медицинские отходы так или иначе утилизируются, то есть где-то они сжигаются, где-то они сначала обеззараживаются, потом отвозятся на полигон. В ряде регионов не существует подобной системы. Что еще негативного у нас происходит в связи с пандемией и с ограничительными мерами? Это, безусловно, попытки смягчения природоохранного регулирования, жестких правил, предъявляемых компаниям, заводам, загрязняющим предприятиям. И, опять-таки, этот тренд мы видим как в мире, так и в России. Соответственно, с одной стороны, очень многие крупные компании-загрязнители в мире, которые на время были вынуждены остановить свою работу, они сейчас как раз просят меры поддержки у государств, соответственно, часть бюджета, направленного на восстановление экономики. Это происходит по всему миру, в том числе это компании и нефтегазового сектора, и угольного сектора, и металлургического сектора, многие из которых являются загрязняющими компаниями. Опять-таки, экологи призывают правительства стран одуматься и подумать, на каком основании и как выделять таким компаниям средства на восстановление после экономического спада. Что же у нас планируется дальше и какие важные меры зеленые и меры экологической политики и вообще экологические тренды станут ключевыми после того, как в той или иной степени пандемия либо совсем сойдет на нет, либо, по крайней мере, станет менее актуальной и до того, как мы перейдем в следующую стадию экономического развития, после того, как будут сняты меры запретительные экономические, и после того, как жизнь в той или иной степени вернется в ее нормальное русло. Сразу скажу, что целый ряд экологических исследователей как раз считают, что подобный глобальный кризис, который планета, общество мировое переживает сейчас, он во многом заставит нас подумать и о других потенциальных кризисах, которые могут случиться. Да, то есть мы сейчас переживаем действительно, ну, наверное, крупнейший кризис на протяжении, по крайней мере, нашей жизни. Вот я человек, который как бы всегда думала, что наиболее большое, наиболее важное историческое событие в моей жизни – это был, безусловно, распад Советского Союза и преобразование всей советской системы в постсоветскую систему, как в историческом масштабе. Но сейчас видно, что, возможно, коронавирус и пандемия – это событие, которое во многом перекроит образ жизни планеты. Опять-таки, если мы сейчас поняли, что такие кризисы возможны, и даже, казалось бы, такое событие, как вирусная инфекция, может настолько изменить нашу жизнь, возможно, мы станем чуть более открытыми к другим кризисам. И, возможно, мы станем смотреть на то, а какие же другие проблемы несут нам, например, вопросы исчезающего биоразнообразия или вопросы климатического кризиса, негативных последствий климатических изменений. Да? То есть пытаться более пристально смотреть на те риски, которые присутствуют, реально оценивать эти риски и также предполагать, как бы строить какие-то сценарии будущего, в которых эти риски будут так или иначе учитываться.
Многие мировые эксперты и организации сейчас призывают правительства стран учитывать меры, связанные со снижением воздействия на климат. Одни из них – Международная общественная организация и аналитический центр под названием «Римский клуб». С начала 70-х годов «Римский клуб» проводит исследования глобальных проблем современности и занимается привлечением к ним внимания мирового сообщества посредством своих докладов.
Как раз вот тогда, в начале 70-х годов, вышла очень значимая публикация, которая называлась «Пределы роста». Эта публикация говорила нам о том, как несдерживаемый экономический рост на планете Земля, который вызван в том числе резким ростом населения, какие угрозы он представляет для экосистем, для планеты Земля, Земли в целом. Римский клуб с тех пор работает над этой темой, и вот буквально недавнее обращение Римского клуба, который подписал также ряд российских исследователей, оно говорит нам о том, что меры восстановления после коронавируса обязательно должны в себя включать в том числе зеленый пакет, да, то есть пакет зеленых мер, а именно поддержку возобновляемой энергетики, поддержку зеленых технологий, не смягчение мер жестких регулирования на выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Безусловно, одна из отраслей, которая очень сильно поменяется после коронавируса, это отрасль транспорта. Потому что, как мы сейчас уже понимаем, авиация находится в очень серьезном кризисе, просит очень много поддержки. То же самое с автомобильными производителями. И опять-таки вопрос, какие направления поддерживать? Поддерживать ли только, например, электромобили, производство электромобилей, или поддерживать все производство всех автомобилей? То же самое с самолетами, то же самое с авиакомпаниями. Но в целом, безусловно, опять-таки еще одно негативное последствие ограничительных мер и коронавируса – это то, что, конечно, сейчас в очень многих городах общественный транспорт, к сожалению, стал небезопасным с точки зрения инфекционной, и поэтому все те меры, связанные с продвижением общественного транспорта и с ограничением для личного транспорта, которые эколого-ориентированными правительствами городов и стран были в последнее время реализованы, они сейчас опять-таки поставлены на некоторую паузу. И, возможно, в том числе с экологической точки зрения, нам надо будет переопределить и перевыдумать заново, что такое устойчивая система транспорта или даже устойчивая система мобильности в крупных городах сейчас в посткоронавирусную эпоху. Почему я говорю мобильность и не говорю транспорт? Потому что во многом, особенно в крупном городском контексте, в контексте крупных городов и мегаполисов, транспортная система – это система, от которой сейчас нам не нужна машина как таковая, да, как несколько тонн, например, металла, а нам нужна скорее машина как услуга, да, то есть услуга, которая позволяет нам перемещаться из точки А в точку Б быстро, эффективно, безопасно, в том числе с инфекционной точки зрения. Еще один, конечно, ключевой момент – это фактор нового зеленого курса в Европейском Союзе. Эта программа была принята незадолго до Нового года. Она предполагает, в частности, переход к полной углеродонейтральности к 2050 году. То есть предполагается, что все те выбросы парниковых газов, которые у нас в Европейском Союзе будут производиться, они будут так или иначе либо поглощаться, либо вообще не выбрасываться. Соответственно, Евросоюз подтвердил приверженность курсу, новому зеленому курсу, и подтвердил, что даже в условиях снижения темпов экономического роста вопросы нового зеленого курса, они останутся актуальными для Европейского Союза. Впрочем, в целом ряде других стран довольно-таки много опасений высказывается по поводу того, что перевод большого количества средств, в том числе государственных средств, на борьбу с коронавирусом, на медицинскую систему, на укрепление медицинской инфраструктуры в странах, он часть средств от зеленых тем, безусловно, заберет. Например, возможно, на поддержку в том числе возобновляемой энергетики, во многих странах меньше средств будет доставаться и в то же самое время на поддержку каких-то других зеленых направлений развития. То есть, с одной стороны, сейчас, конечно, с крайне низкими ценами на традиционные энергоносители у нас с вами инвестиции в возобновляемую энергетику могут оказаться под вопросом. С другой стороны, опять-таки, столь нестабильные цены, в том числе на традиционные энергоносители, на нефть, газ и уголь, они могут приводить к тому, что потребители будут и инвесторы все больше всматриваться в сторону зеленой энергетики, цены на которые будут колебаться не так сильно, как цены в отрасли традиционной энергетики, и, соответственно, инвестировать в зеленую энергетику и в какие-то вот локальные решения. Вообще вот эта вот как бы тема локальности и локальных решений для посткоронавирусной экономики, это, безусловно, также еще одна очень большая тема, в которой мы сейчас с вами так подробно уходить не будем. Но одно из решений, которое очень часто поднимается, оно говорит нам о том, что посткоронавирусная экономика будет предполагать рост локальных производств, то есть рост небольших локальных производств, которые производят многие вещи, которые нам нужны в непосредственной близости от нас. Они где-то далеко на другом конце мира и потом доставляются к нам. Соответственно, возникнет вопрос с ростом числа рабочих мест, связанных в этих локальных производствах, а также с ростом популярности идеи локального производства энергии, в том числе на основе локальных источников и децентрализованных источников возобновляемой энергетики. Еще один ключевой вопрос, который мы с вами не можем обойти, это, безусловно, зеленое развитие городов. Сейчас, когда многие из нас оказались запертыми в наших квартирах, в наших жилых комплексах, в городах, мы во многом другими глазами можем посмотреть на те пространства, в которых мы живем. Насколько они удобные, насколько они здоровые, насколько у нас с вами много зелени буквально в наших дворах, если у нас зелень на балконах, если у нас балконы, если у нас, например, зелень на крышах, можем ли мы развивать те или иные форматы городского садоводства? То есть вот все вот эти вопросы зеленого городского развития, они вот сейчас как раз получают очень большой стимул. Это с одной стороны, а со второй стороны, конечно, мы видим, что очень большое распространение вирус как раз получает на высокоурбанизированных территориях, поэтому одновременно с этим обсуждаются идеи того, что, возможно, города будущего – это будут менее плотные города, и нас ждет так или иначе более распространенное расселение населения по территории планеты Земля. Опять-таки посмотрим, потому что, с одной стороны, города представляют из себя более эффективную модель ресурсоэффективности, более эффективную модель управления в том числе водными потоками, потоками энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, потоками управления переработкой, в том числе отходов. Но если вот такие тренды будут иметь развитие, именно тренды более пространственного расселения населения, то опять-таки возникнет вопрос, какие устойчивые решения мы с вами можем для городов предложить. Вот, в частности, интересный пример города Амстердам. Амстердам в качестве одной из меры восстановления на посткоронавирусную эпоху предложил вот такую модель, которая называется модель бублика или доната. Заключается в чем? В том, что у нас, с одной стороны, вот как бы внутри бублика находится все то, что нам надо. Все наши потребности, то есть наши потребности хорошо жить, наши потребности в новом жилье, в устойчивой городской инфраструктуре, в кафе, в доставке еды, в транспортных решениях, в решениях области мобильности, то есть все те решения, которые нам нужны для нашего качества жизни. А с другой стороны, как бы с внешней на этот бублик давят все те природные ограничения, которые мы до последнего времени, возможно, не принимали во внимание. Да, это там количество зеленых насаждений, качество воды, то количество отходов, которые могут переработать перерабатывающие предприятия, то количество парниковых газов, которые может впитать в себя экосистема планеты с тем, чтобы не усугубить климатический кризис. И идея экономика бублика, она как раз заключается в том, что мы с вами будем развиваться вот по этому зеленому бублику. Да? То есть, с одной стороны, принимая во внимание наши потребности, но также, с другой стороны, принимая во внимание те самые ограничения планетарные, планетарные ограничения, да, локальные планетарные ограничения, и не превосходя их, иначе, соответственно, бублик у нас с вами сломается, и ничего хорошего не получится. Опять-таки, насколько поменяется офисная работа, какое количество людей действительно вернется работать в офисе, а кто останется дома, это пока все еще открытый вопрос, но, безусловно, архитекторы, урбанисты и градостроители уже начинают задумываться о том, какие же будут города будущего. Соответственно, да, вот такая вот как бы очень идеальная картинка того, какими могут быть будущее после пандемии, там, где города могут быть здоровыми, энергия может быть локальной, возобновляемой, будет развиваться и бурно развиваться общественный транспорт, который также будет являться безопасным. Какие решения будут для этого приложены, это еще вопрос будущего, но, безусловно, это то, что, над чем уже сейчас работают в том числе люди, которые пытаются заниматься развитием городов и, соответственно, предлагать новые стратегии и новые меры для восстановления экономики городов.
На этом все. Это была лекция экологической журналистки, руководительницы бюро экологической информации, наблюдателя на переговорах ООН по изменению климата Ангелины Давыдовой на фестивале Science Bar Hopping. Следите за обновлениями в наших соцсетях, а также слушайте другие выпуски подкаста Science Bar Hopping. В них мы обсуждали репродуктивные технологии, 3D-печать в медицине, экспедиции в Арктику, влияние интернета на мозг и многое другое.